нужно ли сейчас разбираться в том, кто прав и кто виноват среди уехавших, среди оставшихся, в том, каким образом они говорят о войне или не говорят о войне. Есть ли в этих наших фейсбучных спорах какое-нибудь рациональное зерно?
Ну, ты знаешь, я, во-первых, в них не участвую.
Во-вторых, слава богу.
Во-вторых, мне, в принципе, странно, когда кто-то вдруг начинает считать себя миссионером. В-третьих, мне кажется, что любое разъединение сегодня на руку трагедии, и все, что нужно делать, это объединяться любыми усилиями и забыть все разногласия. Просто они неуместны, иначе получается, что никакая трагедия ничего с людьми не делает. А в-четвертых, мне кажется, что единственное, что может быть и нужно всем, вне зависимости от уехавших, оставшихся, занимающих ту, другую, третью позицию, это уметь отличать добро от зла. Казалось бы, что это вообще должно дано быть в семье или в начальном образовании, как-то пригвождено. Но это базовое, что должен уметь человек, отличать добро от зла. Ты можешь мне возразить, что есть градации добра, есть градации зла, как и так далее, и так далее. Но иногда в жизни случаются вещи, то, что сегодняшним языком называется однозначные. Они происходят. Хотя даже в этой однозначности сегодня очень много неоднозначного. Прошу прощения. Вот, поэтому отличать добра от зла – это сложная работа, она ежесекундная, ежемоментная. Каждый выбор, который ты совершаешь, кого прочесть, кого послушать, кому что сказать, как сказать, с кем согласиться, кому отказать – это и есть процесс различения добра от зла. Вот это то, чем мы должны заниматься.
А на каких весах вы это взвешиваете? Можете объяснить, вот какой процесс в вашей голове происходит? Какие вопросы вы себе задаете, чтобы понять, это добро, это зло?
Понимаю, и это… Это хороший такой нравственный взвешиватель, но мы же можем взвешивать, у нас есть два способа, взвешивать собою, то есть вот есть некоторый я, который считает так-то и так-то. Вот мне кажется, что это в условиях трагедии не должно работать, потому что тогда происходит нечто страшное, если ты продолжаешь весь мир измерять собой. Ну, как Свидригайловская, да, пусть мир провалится в тартарары, а мне, чтобы чай пить. Если ты мир продолжаешь измерять собой, значит, можно убить сколько угодно людей, можно сделать все, что угодно, а ты продолжишь выходить из себя. Мой любимый писатель Андрей Платонов предлагает такую формулу относительно искусства. Но, и пишет ее три раза в черновиках с подписью «очень важно» и с двумя подчеркиваниями. Мне кажется, что она в целом применима к жизни. Все искусство состоит в том, чтобы выйти за пределы своей головы, наполненной жалким, жидким, усталым веществом. Другими словами, это можно назвать, если не относиться к художнику и к процессу сочинительства, можно назвать это ходовым сегодня словом «эмпатия». Но в сущности, что это означает? Что ты тренируешь и накачиваешь мышцы своей души разные, не одну, разные, со всех сторон. Потому что мы же в невиданной ситуации находимся. Бомбят Белгород. Да? Вот это вносит очень много новых вводных в систему накачивания наших душ, например.
А какую это в вашу систему вносит?
Ну, здесь сложно подыскивать слова, понимаете, когда все-таки на кону человеческая жизнь, а ты сидишь в студии, болтаешь, тут надо очень блюсти интонацию, да? То есть, когда мы понимали, что от имени нашей страны происходит то-то и то-то, сегодня мне кажется, что энтропия зла, то есть, что зло вообще и война как таковая, хаос, может порождать только что-то похожее. Что в этой ситуации я не вижу, как это можно остановить, вот умножение, деление зла.
У справедливости есть знак плюс или минус?
Так справедливости нет как таковой, это же эвфемизм, это же эмпирическое понятие. Некоторая справедливость, во имя которой все страшное на земле происходило, придуманное людьми определение, которого не может существовать применительно к жизни. Можно договориться о некоторых параметрах, которые мы будем называть справедливыми, которые все равно, как айсберг, будут базироваться на огромном количестве несправедливости. Тут важно выкинуть из головы все, что называется, шаблоны, готовые ответы. Мы наблюдаем нечто неслыханное. Тот же Платонов, которого я упомянул, когда он наблюдал нечто совершенно неслыханное, ему пришлось перепридумать русский язык, чтобы это описать. А сегодня мы пока свидетельствуем, мы еще не знаем, что мы с этим сделаем, с этими свидетельствами, которые собираем каждый день. Только о милосердии может идти речь пока, о том, что ты можешь сделать, чтобы это самовоспроизводимое зло, что ты можешь, чтобы поставить препятствия на пути, это какие-то дамбы, какие-то остановки, как ты лично можешь этому помешать. Не только отправляя в поддержку туда, с кем-то разговаривая, но в принципе твоя интонация твоей жизни, твое поведение, иначе получается, что это... ничего ни в ком не меняют.
А все достойны милосердия?
Вчера мы об этом говорили. Не знаю, как вы думаете. Я думаю, да. Но, понимаете, все достойны милосердия. Но вы сразу мне приведете, понятно, какой пример. Я думаю, да, просто милосердие – это большая работа, и милосердие тоже измеряется. Это же не все прощения. Это же милосердие. Вот, все прощения, может быть, не все.
А в какой момент должна наступать ответственность? Она должна наступать?
Для многих... Чья и за что?
Людей за свои поступки. Если мы говорим абстрактно, то, например, вы сейчас проявляете милосердие к тем, кто волей или неволей творит зло. И человек, который творит зло, под милосердием подразумевает освобождение себя от ответственности. А те, кто говорит, что мы все-таки вам сочувствуем, но будьте добры отвечать за свои поступки. Это вот мы так медленно подходим к дискуссии про условных наших мальчиков, например.
Конечно, конечно, разбирательство и наказание должно воспоследовать в каком-то идеальном мире, в котором бы хотелось, чтобы ответственные были привлечены. Но, к сожалению... мы ведь понимаем, что подавляющее большинство всегда избежит ответственности за свои действия. Что бы ни происходило. Нет примера, когда произошло по-другому. Невозможно. Даже если главенствующих негодяев как-то показательно наказали, большинство всегда избежит ответственности. И всегда человеку сложно о себе говорить, что я плох, я не умен, я такой, я другой, я третий. Человек всегда найдет оправдание своим поступкам. Скажем, я работал вот в криминальной сфере, и это удивительно, как самые отъявленные негодяи за самые очевидные проступки легко находили систему оправдания себе. Так что, но ожидание этой мести, это же тоже разлагающий сюжет.
А для кого?
Для тех, кто жаждет мести. Хотя это понятно. Есть те, кто имеет на это хотя бы эмоциональное право. Вот, например, у нас с вами, на мой взгляд, этого эмоционального права нету. А есть те, у кого это эмоциональное право есть, но оно эмоциональное. То есть право вроде как без системы базисов. И то, что они ждут мести, это справедливо и понятно. И они правы.
Обстрелы Белгорода в этой конструкции.
Ну, Белгородской области, видимо.
Ну, Белгородской сам Белгород, области, да. Мы говорим об общении. Угу.
Да, да. У меня друг оттуда родом, близкий. Друг, который активно поддерживал и поддерживает, и будет поддерживать Украину. Вот появляется некоторое раздвоение. Разве можно не поддерживать пострадавших от обстрелов в Белгородской области? Или разве можно не поддерживать пострадавших от разлива в связи с разрушением ГЭС с российской стороны? Или теперь в связи с однозначностью ситуации с оккупированной Россией стороны? Да. Я не знаю, я признаться вам, может быть, стыдно. Я не слежу за новостями, я не подписан ни на один телеграм-канал, я не слушаю ни один разбор, ничего. Я только смотрю сводки с фронта и у друзей прошу некоторых комментариев, потому что у меня много друзей, которые в этом хорошо разбираются. Потому что я не понимаю, зачем это мне, если я с этим не работаю напрямую. Мне нужно только то, что нужно тебе эгоистически для надежды и каких-то рисования каких-то перспектив, и то, где ты можешь в реальности помочь. Все остальное это вот сериал, в который все это превратилось, дурной сон, сериал, кошмар, напластование чего-то, опять же, неслыханного.
Какие вы видите перспективы?
Никаких. Не вижу никаких перспектив. Ничего хорошего не вижу.
Никогда.
Я не знаю. Моя задача сейчас, все-таки я, что называется, сочинитель. Моя задача собирать свидетельства. Нужно отойти на фокусное расстояние, чтобы понять, что мы с этим сделаем, со всем тем, что мы видим. Собирать свидетельства и помогать там, где я могу или считаю нужным, или там, где отзывается, понимаете?
Извините про сослагательное наклонение, но тем не менее, но все мы так или иначе задаемся вопросом, а что мы могли сделать или не могли сделать, да, для того, чтобы происходящего не было или оно пошло по какому-то другому сценарию. Каждый из нас, мы вон, с Нино работали на «Эхе Москвы», она поменьше, я побольше, кто-то нам это предъявляет, а кто-то наоборот говорит, что мы таким образом отдаляли произошедшее, твои фильмы выходили на Первом канале, ну и так далее. Мы могли что-то сделать.
Ну, тут ответ же очевидный. Конечно, всегда можно сделать больше. Нет такой ситуации, при которой нельзя сделать больше во избежание трагедии.
А что? Ну, тут возникает вопрос, а что? Что каждый мог сделать?
Каждый ничего, а вместе много. Но у нас не было вместе, у нас не было такого понятия.
А что сейчас мы можем сделать вместе, если мы вместе?
Для начала быть вместе, мы пока не вместе. И у меня вообще закрадывается мысль в связи с проживанием того, что мы проживаем, что мы, русскоязычные люди, в принципе, не способны объединиться.
Почему?
Я не знаю. Я не знаю.
Что с нами не так?
Не знаю. Это надо разговаривать с какими-то глубокими философами, а не с режиссерами и продюсерами. Я не знаю. Мы патологически не способны объединиться. Любая тирания, законы тирании, они очень просты. Они отработаны тысячелетиями. И мы попались на очень простую уловку тираническую. Разделяй властвуй. Об этом все написано. Мы все это знаем. Это существует в русском языке как идиома. И это нам не помогло. Разделять любым образом. Вот есть выделенный журналист, скажем, находящийся под следствием. Почему все остальные журналисты продолжают работать? Вы мне можете объяснить? Есть театральный режиссер, который находится под домашним арестом. Почему театры страны продолжают работать?
А вам скажут, кто-то же должен делать дело. Не могут же остановиться все фабрики, магазины.
Это и есть простой механизм выстраивания тирании. У него есть еще другие аспекты. Кто, если не? Россия развалится, если не? Это и есть задача любой автократии.
Ну, смотри, Глунов вытащили, да, была история. Как раз в журналистской солидарности, да. Там, если с режиссерами, может быть, мы не наблюдали такого, но помнишь же, был актер, который выходил на акции, и его тоже вытащили.
Саша, да. Конечно, ну, можешь ли ты привести конкретные примеры, когда это сработало, но да. Ты сам слышишь, что конечно. Единица по сравнению с тем, что было. И началось не с этого, началось с отдельно взятого бизнесмена, которого не спасли в 2003 году. Продолжалось тем, другим, третьим. Потом еще есть такая вещь, которая называется безнаказанность. Любой криминалист, любой криминальный психолог вам расскажет, как, скажем, развивается маньяк. Вообще, как отдельный преступник...
Специалист по маньяку.
Нет,
да,
просто
как
энтузиаст.
Отдельный преступник, например, с задатками, превращается в маньяка. Там много факторов этому способствует. Но один из ключевых факторов – безнаказанность. Но если в 2008 году можно сделать то, что сделано с Грузией, и вообще все время это можно делать, можно сделать это с Чечней, можно сделать это с Крымом.
А если...
Поэтому, прости, так, пожалуйста, да, когда нам, русскоязычным, нам, россиянам в изгнании, какой-нибудь Джон рассказывает, что мы должны были сделать, у меня есть что ответить и Джону, и Фридриху, что можно было сделать. Гораздо больше, чем мы. Не мы же строили северные потоки, не мы председательствовали в больших компаниях и так далее. Но опять же, я в разговорах на общественные темы чрезвычайно слаб. Моя задача говорить искусство, об искусстве и сочинять так называемое искусство.
Но мы говорим о смыслах, как мне кажется, и в этом ты посильнее многих, опять же, как мне видится. И тогда кольцует, собственно, наш разговор, который начался во многом с милосердия. Это я вижу больше всех задело, и мне кажется, здесь проблема восприятия еще и слова «милосердие». Безнаказанность, с одной стороны, и с другой стороны, милосердие. Как же быть милосердным и одновременно не уйти в безнаказанность, ну, в том, чтобы люди были безнаказаны?
Это работа. Это работа. Вообще все эти определения, это же работа. Ты же не можешь просто быть милосердным человеком. Ты же не понимаешь, что это. Ты попробуй простить разозлившую тебя жену или раздражившего тебя ребенка. Это же тоже путь к работе над милосердием. Но сейчас просто, понимаешь...
Не ведет ли милосердие к безнаказанности? Спрошу проще прямо, буквально.
Ну нет, конечно, нет. Это вообще разная, mm-hmm. разная терминология. Я не понимаю, откуда возникла эта связь. Как я размышляю? Еще раз, снова, мы наблюдаем нечто совершенно неслыханное по алогичности, по несправедливости, по неоправданным зверствам. И вообще, вообще может кто-нибудь сказать, зачем все это происходит? Кто-нибудь может сказать? Но я не буду вас на этом подлавливать, что называется. Я говорил со многими исследователями, скажем, невиданной Первой войны, Первой мировой войны. Да? Ей занимается огромное число людей. Это беспрецедентная машина смерти. Ничего подобного раньше человечество не знало. Ни один исследователь не смог мне объяснить, а зачем вообще все это было? Ну, кроме теории заговора или кроме каких-то таких красивых выражений, что вот технический прогресс, накопилось некоторое количество оружия. Вот давайте мы это теперь проверим. Но это же ерунда. В основе же всегда только одно – человеческая психология. Ничего другого в основе нет. Никаких других технологий – это человеческая психология. И ты живешь сейчас параллельно. Мы с вами в изгнании. Мы даже пьем вино иногда. Да. Вот мы с Сашей, например, вчера.
Происходило. Да. Не будем скрывать.
И оказывается, что все это можно делать, пока происходит то, что происходит. И наша психика допускает одно и другое. И мы не из тех, кто махнули и сказали, мы больше ничего не хотим об этом знать, у нас есть свои жизни. Мы не из тех. Вы-то вообще просто погружены в этот контекст. Вот. А дальше начинается работа с милосердием. Ты спрашиваешь себя, зачем гибнут люди? Зачем разрушена страна? Зачем могильной плитой накрыты труды 37 лет, нескольких поколений? Кто дал им право? И так далее, и так далее. И на чем, собственно? Я сейчас был в Брюсселе на большом вот этом мероприятии, форуме. Да, форуме большом. К сожалению, моему глубокому, я был единственным представителем культуры из тех сотен человек, что там были. К большому моему сожалению. Я все время думал, верно ли я понимаю, что вот вся будущая Россия, так называемая, если случится, если выпадут перемены и так далее, будет построена на ненависти к этому, конкретному развязавшему войну человеку, к его приспешникам и так далее. Неужели вот это, потому что я видел, что это единственное, что всех объединяет.
Простите, но есть еще та часть России, которая физически не смогла попасть на этот форум. Россия, которая сейчас сидит в тюрьме.
Да-да. Ну... Смотрите, я подвожу к тому, что более-менее мы все испытываем глубокое отрицательное чувство к тем, кто это затеяли. Да? Является ли это строительным материалом для того, что мы будем делать?
Может быть, это, знаете, как пыль, когда поднимается, но есть же не только пыль. Когда пыль осядет, там что-то, может быть, мы что-нибудь нащупаем.
Дальше начинается работа, и ты говоришь, что делать так, что делать так, что делать так, что делать так. Что я пытаюсь сказать? Что когда и сейчас, и когда эта работа нам доведется, хорошо бы воспитывать и выращивать в себе милосердие. Нас этому учит многое. Вы видали работу Шоа Клода Ланцмана? Непременно посмотрите. Это сложная 9-часовая работа. Это первый журналист в мире, который стал говорить в таком масштабе о случившейся трагедии, о Холокосте, о Шоа. И там очень много сказано о том, как работает психология человека. Он в этом смысле бесперестрастен и достаточно милосерден, а я взываю просто к какому-то объему, что ли, понимаете? Конечно, есть вещи черно-белые, конечно. которых милосердие вроде как и неуместно, и даже звучит пошло. И попробуйте объяснить это украинцам. Знаете, сколько у меня украинских товарищей? И друзей, и соседей. Знаете, какие с ними тяжелые разговоры? Знаете, как они не допускают никакого милосердия? И это понятно. Но я оговорился вначале, что есть те, у кого есть эмоциональное право. Мы не можем это право отобрать. Но есть мы, прости. У нас этого эмоционального права нету.
Я все ждал, когда в чате нашем прозвучит сакраментальное милосердие поповское слово, вот, но не прозвучало. Плохо знаем еще классику, так сказать, будем работать над этим. Но Зоя Петрик спрашивает, и ты частично ответил, ну давай просто проговорим. Путин достоин милосердия? Пригожин, Кадыров?
Ну, как ты понимаешь, я слышу этот вопрос ежедневно.
Конечно.
И вчера, например, я сказал «да», и потом весь день думал, как выглядит милосердие по отношению к этому. Я не могу сказать, что я надумал что-то внятное. Я твердо понимаю, что «да», но я не знаю, как это будет выражаться. Если кто-то неверно трактует мои слова, то нет, никто из них не должен избежать наказания. Никто. Однозначно. Самого страшного. А где проявить милосердие в этой системе, я не знаю. Есть же семьи, дети, дети детей, племянники. Я не знаю. У нас был пример разбирательства. Даже там было проявлено милосердие. Я не знаю.